свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пожары и борьба с ними в России не прекращаются. Москва окутана смогом. Как эта ситуация сказывается на психологическом состоянии россиян? Бронислав Комаровский вступил в должность президента Польши. Какой динамики развития польско-российских отношений нужно ожидать? В Японии проходят траурные мероприятия в связи с 65-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы. Как в США сегодня относятся к использованию ядерного оружия во время Второй мировой войны? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Площадь охваченных пожарами территорий в России составляет около 180 тысяч гектаров. Погибли 52 человека, в больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения России. Одной из самых наиболее пострадавших от пожаров областей Нижегородской побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Вот ее репортаж.
Шернавка, Верхняя Верия, Семилово, Красный Бакин, Тамбалес, Барковка, поселок Рожновский. Этих населенных пунктов Нижегородской области больше нет. Они полностью сгорели несколько дней назад, когда пожар, охвативший леса, перекинулся на дома. Спасшиеся жители, более 1000 человек, живут у родственников в оздоровительном лагере, а также в школе города Выкса. Пострадавшая семья из деревни Барковка до сих пор не оправилась от шока.
Все, да тут разом, все разом. У нас вот как были вот ворота в огород открыты. И тут уже зарево, все везде искры сыпались уже, можно сказать. И там зарево уже было. Все почернело, потемнело, как ночью все сделалось.
Многие возвращаются на пепелище в надежде найти какую-то утварь. Среди них житель Верхней Верии, прозванный в народе Гибловка, Геннадий Бойнов.
Погибших-то не знаю точно сколько.
Ну, 20 будет.
А вам говорили заранее уезжать или как? Все внезапно случилось?
Внезапно. Мы все ждали, знаете, горел, горел, думаю, может затушить. Как, бухнет вот здесь вот. Давай с женой бежать, я говорю, все. Бегом бежать, вот холодильник вынес вон туда.
Местные власти пообещали построить новое жилье к ноябрю. Рядом уже начала работать специальная техника, разбирать завалы. В то же время в Верхней Верие ведутся следственные действия. Прокуратура упаковывает найденные останки в пакеты и увозит на экспертизу. Официально во всем Выксунском районе Нижегородской области на пожарах погиб 21 человек. Сколько всего пропавших без вести, местные власти не говорят, лишь признают их наличие. Местные жители считают, что в каждой деревне сгорело по нескольку десятков человек. Говорит житель села Резобеева Андрей Горелов.
У меня приезжает свояк, там фундамент расслоился. Там даже, говорит, нет уголька, потому что там пепел. Какие там могут быть обнаружены кости или еще чего-то? Ночные дежурства устраиваем уже месяца, наверное, 2,5. Заторский, да? Наш это лесничий, главный. Вы спросите, когда он запретил заготовку леса и направил людей на тушение пожаров? Когда уже сгорело Семилово? Когда сгорело все? Когда деревни начали гореть? Нет. Ну нельзя так просто, нельзя.
Главный редактор газеты «Выксунский рабочий» Лилия Фролова вспоминает, пожарная техника появилась в городе только после визита Владимира Путина. На следующий день после того, как сгорели деревни.
Уже прямо к дороге в районе 1,5 километра от Тамбалеса продвигается стена огня. Она двигалась так быстро. Вот мы фотографируем, и прямо на глазах он идет на тебя. То есть мы разговариваем с людьми, которые говорят, там, все, предприниматель, который здесь эту лесопилку поставил, помогает, деревья валят, мы тут нам песок подвозят, мы подсыпаем всю дорогу песком, чтобы никуда не перекинулся. И вдруг смотрим, со стороны этой Верхней Вери вот такая темнота наступает. Вот все летит пепел, огонь, наверное, 5 километров вверх. И вот этой вот всей стеной, это вот просто все на деревню идет. Бабулечка, бедняга, идет, ковыляет этой палочкой. Им 2 дня назад предлагали эвакуироваться. Никто не хочет уходить от своих домов. Ну вот просто ужас. Ну, в общем, все ждали Путина, поплакали. Он, как мужик сказал, мужик сделал, будет. Все зашевелилось, техника пришла. Шойгу самолеты дал, вертолеты дал, людей дали. Но вчера уже Шанцев заявлял, да, нам дали технику, но нам ее не хватает. Не потушили до конца даже сейчас.
В Иксунском районе сгорело 57 тысяч гектаров леса. Это примерно треть всех имеющихся лесов. Как утверждают лесники, выгорела почти половина леса. С пожарами борются все. Местные пожарные, их коллеги из ближайших регионов, а также Башкирии, пожарные парашютисты из Иркутской области, военные, несколько сотен человек. В МЧС признают 4 действующих пожара. Остальные, по сообщениям ведомства, в пятницу локализованы. Локализованными называют низовые пожары, которые продолжают тлеть. В Иксунском районе организовано настоящее народное ополчение. В опасных местах через каждые 100 метров дежурят люди с лопатами, садовыми опрыскивателями и бензопилами. Некоторых отпустили с работы, кто-то взял отпуск за свой счет. Рассказывает доброволец, житель окраинного района Выксы по имени Павел.
Мы приезжаем сюда, вот, как по обстановке, что? Ну, вот, прошлую ночь дежурили, ночь здесь ребята даже, ночь оставались. Съездим, вот, заберем где-нибудь пожарку где-то. А здесь каждый день новые очаги. Вот мы сидим, чтобы вот это вот не разгорелось.
На вопрос, верят ли добровольцы властям, которые заявляют, что контролируют ситуацию, они заявляют, власти нет, мы – да. Лесничие говорят, что полностью пожар затушит только дождь. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Хорошая иллюстрация к ситуации в Нижегородской области будет, на мой взгляд, звуковой фрагмент визита Владимира Путина, премьер-министра России, в эту область, пораженную пожарами. Несколько дней назад он общался там и вступил в довольно напряженный диалог с погорельцами. Давайте послушаем этот фрагмент, его наверняка не показывали по телевизору.
Он у нас сгорел.
Значит, мы восстановим каждый дом по средней стоимости 1 квадратного метра в регионе. Абсолютно новые дома. Все.
Везде?
Все. Сейчас, секунду. Пожалуйста, выслушайте. Восстановим дома. Там нечего тушить. Там уже ничего не осталось.
Как ничего? Вы не делаете. Горит все. Подожди, не надо обещать.
Подождите.
Тише, дайте сказать. 100 тысяч на человека из федерального бюджета. Каждому члену семьи. И 100 тысяч из регионального бюджета.
Еще такой вопрос. Значит, это будет под вашим контролем?
Да, мы сделаем.
Вот так эмоционально общались россияне с премьер-министром России Владимиром Путиным в Нижегородской области. Это к вопросу о диалоге российской власти и российского общества. В Подмосковье зарегистрировано более 100 очагов пожара, все они находятся в пределах 30-40 километров от столицы России. Тем не менее, концентрация вредных веществ от пожаров в московском воздухе сегодня почти в 4 раза превысила допустимый уровень. Москву вновь окутала плотная завеса дыма. Это самое сильное задымление июля и августа, спровоцированное горящими торфяниками. Концентрация природных веществ в воздухе, видимость на дорогах минимальная, и, спасаясь от дыма, москвичи скупают в аптеках кислородные маски и марлевые повязки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Специалисты Мосэкомониторинга сообщают, что загрязнение московского воздуха утром превышало предельно допустимые нормативы в 3-4 раза. Зафиксировано повышенное содержание в воздухе угарного газа, взвешенных веществ, специфических углеводородов, говорит главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков.
В сегодняшний день это один из самых неблагоприятных среди эпизодов задымления, которые отмечались в июле-августе этого года. Ситуация сложилась сложная, достигнуты те уровни, при которых рекомендуется ношение на улице смоченных водой многослойных ватно-марлевых повязок.
Московский смог значительно осложнил обстановку на дорогах, повлиял на работу аэропортов. На улицах много людей в марлевых повязках. Провизор одной из аптек в центре Москвы Анна Якимова рассказала мне, что все марлевые повязки, а также кислородные маски и коктейли раскупили еще с утра.
Просто люди покупали их упаковками целыми. Мы ждем их с новым товаром, конечно. У нас было письмо, что пришлют обязательно.
Есть ли еще какие-то средства, которые вы рекомендуете посетителям для защиты от смога?
Предлагаем вообще сейчас, как бы так как маски кончились, предлагаем бинты и марлю, и все, что есть у нас, чтобы самостоятельно как бы сделать маску. Всякие адсорбирующие средства и антиоксидантные средства, и все-все-все.
А вот какие-то кислородные коктейли, кислородные маски могут помочь в этой ситуации?
Да, кислородные коктейли и маски, конечно, и баллоны кислородные тоже могут помочь, но у нас тоже их, к сожалению, сейчас вот нет на данный момент. Утром, как начал сгущаться эта вообще обстановка вся, вот, все пораскупили очень быстро.
О влиянии дыма на здоровье людей, а также о причинах столь масштабных природных катастроф этого лета в эфире «Радио Свобода» рассуждает эколог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Это очень вредно. Это загрязнение частицами гари, копоти и углеводородами, которые в воздухе от пожаров торфяных и лесных, сказывается на здоровье населения. Группа риска – это новорожденные, старики, легочные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Масштаб проблемы такой, что, видимо, в центральных регионах страны, если взять не только Москву и Подмосковье, это 15% населения страны, но и Нижегородскую, Рязанскую, Владимирскую, где полыхают пожары области, то получится, пожалуй, что, наверное, сейчас 40 миллионов населения находится под этим влиянием. Дополнительное число смертей. Люди могли бы пожить, но погибают из-за приступов. Наверное, около порядка 2-3 тысяч человек в день.
Чтобы пережить жару и смог, медики рекомендуют людям по возможности не выходить из дома, носить влажные марлевые повязки, пить много воды, ограничить физические нагрузки и воздержаться от курения. Также врачи советуют несколько раз в день умываться, почаще принимать прохладный душ и носить одежду из натуральных тканей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Смог, дым от пожаров и установившуюся в центральных регионах России на долгий срок аномально жаркая погода влияют на психологическое состояние людей. Доктор психологических наук Людмила Кирсанова называет это состояние погодной депривацией.
Помимо медицинских противопоказаний, которые, естественно, вызывают гипоксию, затрудненность дыхания, в соответствии с этим, собственно говоря, общее физическое недомогание, у меня такое ощущение, что многие жители, да и не только Москвы, кстати, в Москве, может быть, и проще, потому что есть места, где можно спастись от этой гари и смога, в торговых центрах, может быть, в крупных там и уютных кафе, где есть кондиционеры, у кого-то, может быть, дома есть кондиционеры. Но, в принципе, это, знаете, я бы назвала это такая погодная депривация, потому что мы так долго ждали лета, и сейчас ощущаем, что это лето взяло нас в такие плотные, жесткие тиски, и уже ощущение зимы и чувство зимы, а мы его просто ждем. Ждем как праздника.
Что такое депривация?
Это ограниченные условия, когда человек понимает, что он находится в ограниченных условиях, и в этих ограниченных условиях он, соответственно, не может проявить всю свою активность и действовать так, как он хочет. У него есть система ограничений. Это система ограничений, которая, к сожалению, нам преподносит погодные условия.
Какие-то способы психологической реабилитации существуют в этой ситуации?
Главный и лучший способ, наверное, это постараться обеспечить себе максимально комфортные условия. Это самое главное. В таких условиях должны быть рядом близкие люди, друзья, которые хотя бы помогут поддержать хорошее настроение и поддержат себя добрым словом, что и лето когда-нибудь заканчивается, и скоро будет зима.
Можно ли опасаться того, что если эта ситуация продлится, то на человека это как-то будет воздействовать, ну, постоянно, или это такой временной проходящий фактор?
Не могу говорить с точки зрения как бы медицинского воздействия, но с точки зрения психологии, конечно, это проходящий фактор. Потому что, слава богу, череда времен года меняется. В этих ужасающих погодных условиях, я надеюсь, мы скоро забудем.
Агрессивность общества в целом вырастает в такие периоды?
Вырастает, знаете, даже не столько агрессивность, сколько раздраженность. На фоне раздраженности уже могут проявляться агрессивные реакции. Когда человеку некомфортно, он демонстрирует это своим поведением или вербально, словами. Поэтому, возможно, дополнительные конфликты из-за того, что сейчас очень некомфортно всем.
В интернете, по крайней мере, читал огромное количество таких диагнозов самодельных, самопальных, что ли, которые люди ставят сами себе. Кто-то пишет о росте таких апокалиптических настроений, вот нет солнца, близится конец света. Другие пишут наоборот, что такая ситуация сближает людей, вот это ощущение общих неприятностей как-то делает общество более сплоченным. Что психология на эту тему говорит?
Знаете, я бы поддержала вторую группу, потому что всегда какие-то неприятные условия людей объединяют. И я бы не стала говорить о том, что это какой-то такой погодный тупик. Да, это очень проблемный период времени, когда многим надо задуматься над тем, что мы бессильны над природой.
Московский психолог Людмила Кирсанова о состоянии людей в условиях смога, дыма от пожаров и аномально жаркой погоды в Центральной России.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приблизились Россия и Грузия к взаимопониманию спустя 2 года после войны в Южной Осетии. Об этом говорим с историками Сергеем Арутюновым и Русланом Бзаровым и правозащитником Варварой Пахоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 6 августа. Террористическая организация «Аль-Каида», функционирующая в Пакистане, Африке и Йемене, представляет наибольшую опасность для безопасности Соединенных Штатов Америки. Это один из выводов ежегодного доклада о террористической угрозе, обнародованного Государственным департаментом Соединенных Штатов. В этом документе упоминается и Россия. Над темой работал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Главные результаты проведенного исследования обнародовал координатор отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Дэниел Бенджамин.
Предположение о том, что американцы обладают неким особым иммунитетом против идеологии Аль-Каиды, оказалось развеяно. Хотя в сравнении со многими другими странами Запада у нас проблема внутренней радикализации в целом остается весьма незначительной, несколько громких дел продемонстрировали, что мы должны сохранять бдительность. Так, 5 американских граждан из штата Вирджиния были арестованы в Пакистане, где суд признал их виновным в причастности к терроризму. Мы также видели американцев, направлявшихся в Сомали, чтобы присоединиться к радикальной исламистской группировке «Аль-Шабаб». Буквально сегодня еще 14 жителям США предъявлены обвинения, связанные с терроризмом, а вчера подобное обвинение было предъявлено человеку в Чикаго.
Комментируя предъявление обвинений 14 подозреваемым в терроризме, о котором упомянул, представляя доклад Госдепартамента Дэниел Бенджамин, генеральный прокурор США Эрик Холдер сказал:
«Министерство юстиции предъявило 4 обвинения, касающиеся 14 лиц в террористической деятельности в связи с предоставлением денег, персонала и иных услуг террористической группировке «Аль-Шабаб», действующей в Сомали и связанной с Аль-Каидой. 2 из этих лиц были арестованы».
Расследование этого дела, подчеркнул генеральный прокурор Холдер, позволило выяснить, каким образом группировка «Аль-Шабаб» получала финансирование и готовила боевиков в США. Среди примеров, приведенных в докладе Госдепартамента, заговор с целью организовать взрыв в метро Нью-Йорка. Как установило следствие, родившийся в Афганистане, имеющий постоянное место жительства в Соединенных Штатах Наджибулла Зази, планировал подорвать себя в нью-йоркской подземке. Кроме Зази, проходившего обучение в лагере Аль-Каиды в пакистанской провинции Вазиристан, обвинения в связи с заговором предъявлены также 2 американским гражданам саудовского и боснийского происхождения. В докладе упоминается и уроженец штата Вирджиния Нидаль Малик Хасан, которому предъявлены обвинения по делу о стрельбе на военной базе в Техасе. Еще один обладатель американского паспорта Дэвид Хидли признал себя виновным в причастности к группировке, совершившей нападение на Мумбаи в 2008 году. В документе также говорится о растущем влиянии сторонников терроризма, имеющих американское происхождение. Калифорниец Эдам Гадан стал представителем Аль-Каиды и помогает этой террористической группировке вести пропаганду в западных странах. Выросший в Алабаме Хамар Амами стал главным пропагандистом другой террористической организации «Аль-Шабаб». Террористическая организация «Аль-Каида», функционирующая в разных странах, представляет наибольшую угрозу для безопасности США, считают авторы доклада Государственного департамента. Несмотря на понесенные потери, Аль-Каида сохранила высокую способность к адаптации. В прошлом году она была активно вовлечена в планирование заговоров против Соединенных Штатов и продолжала набирать, обучать и вводить в действие своих агентов, среди которых жители Западной Европы и США. Однако операции по уничтожению баз Аль-Каиды, проведенные пакистанскими военными, ликвидация нескольких влиятельных лидеров группировки, более строгий контроль за денежными потоками, усложнивший финансирование террористов, подготовку боевиков и планирование нападений – все это серьезно сказалось на деятельности Аль-Каиды в минувшем году. Среди государств, поддерживающих терроризм, в докладе Госдепа упоминаются Куба, Судан, Сирия. Самым активным спонсором терроризма назван Иран, поддерживающий такие радикальные группировки, как Хамас, Хизбаллах, а также другие террористические организации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В докладе Госдепартамента также говорится о том, что Южная Азия, оттеснив на второе место ближневосточный регион, стала мировым лидером по уровню террористической активности. Россия упоминается в основном в контексте перехода террористов на Северном Кавказе от массовых терактов к спланированным избирательным нападениям на официальных лиц. Заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом США Рассел Трейверс говорит, что особое внимание его сотрудников в России привлекает сепаратистское исламистское подполье под названием «Кавказский Эмират». Глава этой организации Доку Умаров, отмечает Трейверс, в прошлом году заявил о намерении воссоздать бригаду смертников и сделал это. В 2009 году этой группой были предприняты не менее 15 атак. Число террористических нападений в 2009 году было в целом самым низким за последние 5 лет – около 11 тысяч случаев против 14,5 тысяч в 2006 году. Однако заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом США Рассел Трейверс отмечает, что эти цифры совсем не обязательно отражают реальный прогресс в контртеррористической деятельности. Вот уже несколько лет мы подчеркиваем, что общемировые цифры не самый лучший способ оценивать успех в борьбе с террором. В нашем списке приблизительно 250 групп, базирующихся в 83 странах. У них разные цели, разное местонахождение. Просто суммировать их довольно бессмысленно. Жертвами терактов в 2009 году во всем мире, по данным Государственного департамента США, стали около 15 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Бронислав Комаровский вступил в должность президента Польши. Какой динамики развития польско-российских отношений нужно ожидать, кто пришел и кто не пришел в Варшаве на церемонию инаугурации нового президента? В Японии проходят траурные мероприятия в связи с 65-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы. Как в Соединенных Штатах сегодня относятся к использованию ядерного оружия во время Второй мировой войны? Мнение экспертов. В России вступил в силу сухой закон для автоводителей. Почему это, на первый взгляд, вполне разумная мера, вызывает не только одобрительные комментарии. Гастроли Большого театра Великобритании. Чем покорил лондонскую публику танцовщик Иван Васильев? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выксунский район, территория Випелищ.
Комментарии экспертов.
Эколог Елена Куликова о восстановлении лесов.
В блогах Свободы.
Андрей Звезденков. Помогать или не помогать?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Подмосковные пожары не угрожают Москве, заявил сегодня представитель МЧС по Московской области Евгений Секирин. По его словам, сейчас в Подмосковье зарегистрировано свыше 100 очагов пожаров, но все они находятся в 30-40 километрах от столицы. Тем не менее, концентрация вредных веществ от пожаров в московском воздухе сегодня почти в 4 раза превысила допустимый уровень. В Москве за последний месяц резко вырос уровень смертности. Как сообщила сегодня пресс-секретарь Московского управления записи актов гражданского состояния Евгения Смирнова, в июле 2010 года в Москве было зарегистрировано более 14 тысяч смертей, что почти на 5 тысяч больше, чем в том же месяце прошлого года. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до середины сентября. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. Документ будет опубликован на специально созданном сайте законопроекта2010.ру. В Калининграде противники застройки Ялтинского парка проводят пикет у здания городской администрации. Как сообщает Интерфакс, в акции протеста принимают участие представители КПРФ, партии «Патриоты России», общественные организации «Справедливость», а также депутаты областной думы и городского совета. Россия предоставит Абхазии государственный кредит в размере 700 миллионов рублей сроком на 10 лет. Соответствующее соглашение подписали в пятницу в Сухуми министр финансов самопровозглашенной республики Беслан Кубрава и заместитель финансов России Дмитрий Панкин. От сильнейшего в истории Пакистана наводнения пострадали около 12 миллионов человек.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 6 августа. Бронислав Комаровский вступил сегодня в должность президента Польши. Торжественная церемония инаугурации состоялась в зале заседаний польского сейма в Варшаве. Новый президент обозначил основные направления своей внешней политики. Польша Комаровского будет активизировать действия в Европейском Союзе, не забывая о восточной стратегии. О вступлении Бронислава Комаровского в должность и о его первых заявлениях я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким.
Все церемонии присяги президента не похожи друг на друга. Это скорее, конечно, торжественное очень событие. Оркестр исполняет государственный гимн Польши. Все депутаты обеих палат парламента, сейма и сената приветствуют президента. Также присутствуют представители религиозных конфессий, дипломаты. Был спикер Европейского парламента Ежи Бузык. Спикер сейма читает текст президентской присяги, а президент повторяет его слово в слово. После этого президент Комаровский выступил с заявлением, небольшой речью, и в этой речи, конечно, была нотка грусти, трагизма, когда президент Комаровский вспоминал своего предшественника, погибшего под Смоленском в катастрофе Леха Качинского. При этом он сказал, что сделает все, чтобы память о жертвах катастрофы была почтена достойным образом.
На церемонию инаугурации Бронислава Комаровского были приглашены все прежние президенты Польской Республики, в том числе и Войцех Ярузельский.
Были в Польше споры. Часть политиков правящей партии, в том числе, высказались против того, чтобы пригласить Ярузельского. Объясняет это тем, что он единственный из бывших президент, который не был выбран в демократических выборах. Однако потом все же было решено пригласить генерала Ярузельского на церемонию. Однако он в конце концов не пришел. Скорее всего, это было вызвано тем, что он просто обиделся на этот спор, приглашать его или не, поэтому не пришел.
Обычно, когда происходит церемония передачи президентских полномочий, то бывший или отдающий полномочия глава государства должен был находиться в этом же зале, где, собственно, и проходила присяга. Верно я понимаю, что место Леха Качинского пустовало просто?
Кресло президента, которое стоит на балконе в сейме, на такой возвышенности, большое кресло, оно было пустым, но там не было ни портрета президента Леха Качинского, как предполагалось ранее, ничего. Оно просто было пустым.
Можно ли считать, что сегодня замкнулся политический, общественный круг, связанный со смертью Леха Качинского и других высокопоставленных польских чиновников, или эта тема все еще продолжает оставаться в польском обществе болезненной и противоречивой, Алексей?
Да, она продолжает, к сожалению, оставаться до сих пор темой, которая разделяет поляков. Дело в том, что масло в огонь еще сегодня подлил брат погибшего трагически президента Леха Качинского, Ярослав Качинский. Напомню, что он был главным конкурентом Бронислава Комаровского во время минувших досрочных выборов. Так вот, сегодня Ярослав Качинский решил не присутствовать на инаугурации президента Бронислава Комаровского. С одной стороны, конечно, можно понять, что это может быть связано с тем, что его брат погиб в катастрофе, с переживанием этого. С другой стороны, как бы нежеланием признать своего поражения, то есть нежеланием подчиниться демократическим механизмом. Это было отмечено. Кроме того, депутаты партии «Право и справедливость», которые предводительствуют Ярослав Качинский, пришли на инаугурацию, с такими черными полосками, которые были у них привязаны на руках. Но это тоже, конечно, как бы было таким символом того, что об этом помнят, что эта тема все еще присутствует. На днях, вот буквально вчера, министр внутренних дел Польши Ежи Миллер был в Москве, разговаривал об этом. К сожалению, он особенно не комментировал результаты своего визита. Также генеральный прокурор Польша на днях заявил о том, что его очень беспокоит то, что из России еще не получен ряд очень важных документов, касающихся катастрофы. Например, те же протоколы осмотра тел погибших. И это, естественно, когда нет протоколов осмотра останков, это, естественно, вызывает волнение. Вот жена одного из депутатов Сейма, который погиб под Смоленском, потребовала эксгумации, чтобы действительно убедиться в том, ее ли муж похоронен здесь, в Варшаве. Я думаю, что это наверняка не последнее такое заявление. Чем дольше будет продолжаться период, когда из России не будет нужных документов, тем активнее, естественно, будут выступать родственники погибших, а также те силы, которые создают всяческие теории заговора.
Эта трагедия сопровождалась беспрецедентным за последние годы или десятилетия всплеском в развитии польско-российских отношений, и впервые, может быть, эти народы почувствовали какое-то взаимное тепло, несмотря на то, что это было связано с трагедией. Сейчас есть ощущение, что маятник качнулся немножко обратно, и наступает такое отрезвление некоторое?
Можно сказать, с другой стороны, польские власти всячески стараются все-таки сохранить вот эту атмосферу потепления между Польшей и Россией. Тот же министр внутренних дел говорил, и генеральный прокурор, они говорили, что обеспокоены тем, что из России нет документов, но в то же время старались как-то оправдать своих коллег из российской прокуратуры, говоря, что они тоже не получают документов из Межгосударственного авиационного комитета, что, возможно, в России такой уровень бюрократии высокий, что они не могут эти документы получить в положенное время. В парламенте министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша сделает все необходимое, чтобы все жители Калининградской области были включены в программу Европейского союза о малом приграничном движении. То есть, чтобы все жители Калининградской области могли ездить в Польшу и в Литву без виз. Даже несмотря на то, если это кому-то не будет нравиться в Брюсселе после инаугурации. Бронислав Комаровский также отметил, что не может быть стабильности в регионе, пока не будет хороших отношений с Россией.
Теперь Бронислав Комаровский обладает всей полнотой президентской власти. Известно что-то о первых пунктах новой президентской программы, скажем, внешнеполитической, куда он намеревается совершить первые международные визиты? Уже речь, вероятно, идет о Брюсселе, скорее всего, не так ли?
Президент Комаровский сказал сегодня, что первые три города, которые он посетит, Брюссель, затем Париж и Берлин. Прежде всего, Комаровский говорил о том, что Польша должна усиливать свое присутствие в Европейском Союзе. А во-вторых, он намерен реактивировать работу так называемого Веймарского треугольника, такого неформального союза Германии, Франции и Польши, которому в последнее время очень мало покойный президент Лех Качинский придавал внимания. Комаровский тоже много говорил о восточном направлении в политике Польши. Я уже говорил о России. Кроме того, он говорил также о том, что будет продолжено стратегическое партнерство с Украиной.
О вступлении в должность президента Польши Бронислава Комаровского я беседовал с корреспондентом Радио Свободы в Варшаве Алексеем Дзяковицким.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 августа. В России вступает в силу сухой закон для водителей. Любое количество алкоголя в крови тех, кто находится за рулем, отныне наказуемо. В случае нарушения закона водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а для злостных нарушителей предусмотрен еще и административный арест. О том, благо ли новая норма или еще один способ вымогательства на дорогах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
2 года назад с оглядкой на европейскую практику была введена предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя 0,3 промилле. Однако число аварий по вине пьяных водителей возросло, и именно этим было продиктовано решение вернуться к прежней норме. По мнению представителя Свердловской региональной общественной организации Комитет по защите прав автомобилистов Анатолия Горлова, возвращение сухого закона палка о двух концах.
С точки зрения сохранения жизни России, ям на дорогах, это, конечно, благо. Разрешенные 0,3 промилле, они, в общем-то, давали некую индульгенцию для тех, кто привык выпивать за рулем, и, в общем, это статистика, да, довольно известна. С другой стороны, прежний опыт говорит о том, что, наверное, неизбежные конфликты на дороге. В частности, я имею в виду употребление, скажем, таких очень слабоалкогольных напитков, как квас, например, кефир. Медики утверждают, что кефир и квас не показывают опьянения. А у нас немало случаев того, когда милиция специально дежурит у бочек с квасом на трассах, и буквально через сотни метров после того, как водитель отъедет, попив этого кваса, задерживают его тут же, свидетельствуют, и экспертиза показывает легкую степень опьянения. Они начинают выкачивать из него деньги.
Употребление кефира, кваса или медицинских спиртосодержащих препаратов не может вызывать эффект присутствия алкоголя в крови, утверждает главный нарколог Минздравсоцразвития Евгений Брюн.
Я не знаю, кто пустил этот слух. На самом деле это совершенно не соответствует действительности. Кефир никаких последствий не имеет. Его употребление не определяется нашими приборами. Что касается кваса, то мы должны прекрасно себе понимать, что это продукт брожения. Все продукты брожения имеют какую-то долю алкоголя. Во время жары у него увеличивается количество алкоголя, поскольку брожение продолжается. Если держать квас во рту и дуть в трубочку, то да, определит обязательно какую-то долю алкоголя в выдыхаемом воздухе. Но если прошло 10-15 минут, он тоже не определяет. Некоторые лекарственные средства содержат алкоголь, но в дозах, которые они рекомендуют, ну, допустим, там, корвалол, валокордин, 30 капель на прием, ничего не определяет.
Коррупционная составляющая при введении новых норм – вот главное, что волнует автомобилистов и юристов. Вопросы вызывает не сам факт экспертизы, а то, как и с помощью каких приборов она будет проводиться, считает представитель Комитета по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов.
Мы еще не видели новых алкотестеров. Чем надо, помимо ужесточения наказания, поражать, скажем, милиционеров и медиков, которые очень часто не соблюдают требований к проведению медэкспертизы. У водителя по новым правилам есть право не проходить освидетельствование на месте. Он может отказаться от алкотестера, который ему предлагает водитель, и предложить пройти независимую экспертизу где-то в каком-то медицинском учреждении, которое имеет лицензию на проведение этой медэкспертизы.
Медики и сотрудники ГИБДД утверждают, что процедура освидетельствования водителя отработана. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн обращает внимание, что основным считается результат последнего этапа обследования водителя.
Первый раз проверяет сотрудник ГИБДД, потом человек едет в кабинет экспертизы алкогольного опьянения, там еще раз проверяют. И через 20 минут еще раз проверяют. То есть трехкратное измерение. Если последнее измерение будет нулевым, значит это нуль.
Адвокат Андрей Карпов считает, что часто водители не знают элементарных норм. Например, в каких случаях сотрудник ГИБДД может их остановить.
Тот же алкотестер, который будет иметь какую-то погрешность, не будет иметь погрешность, все равно даст возможность именно играть на том, что хотите, поедем. Потеряете время, еще прочее, прочее. По правилам, в принципе, вне стационарного поста можно останавливать только при наличии явного какого-то нарушения правил дорожного движения, если есть основания для остановки. А просто вот остановить и, допустим, попросить что-либо сделать или сказать проверка документов, в принципе, это невозможно. Хотя и тут находятся какие-то ходы, вплоть до машин стационарных или передвижных постов, и они начинают ссылаться на то, что это чуть ли не приравнено к стационарному посту.
Во избежание недоразумений при прохождении тестов на содержание алкоголя в крови главный нарколог Евгений Брюн рекомендует автомобилистам возить с собой свой алкотестер. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 августа. В японском городе Хиросима состоялись сегодня траурные мероприятия в связи с 65-й годовщиной атомной бомбардировки. Впервые за все время, прошедшее после окончания Второй мировой войны, в этих мероприятиях приняли участие представители Соединенных Штатов. Над темой работал мой коллега, нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Тот факт, что лишь через 65 лет после бомбардировки Хиросимы американский официальный представитель посол Соединенных Штатов и Японии Джон Рус присутствует на поминальной церемонии, во многом символизирует сложное отношение к этому событию, которое все еще испытывают многие американцы. Пол Тибетс, пилот бомбардировщика «Энола Гей», сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, почти с вызовом повторял в своих интервью, что он спит спокойно, и если бы он оказался в тех же обстоятельствах, он поступил бы так же. Но когда 3 года назад 97-летний генерал в отставке Тибетс умер, его кремировали почти втайне, согласно завещанию. Прах развеяли над Ла-Маншем. Он не хотел, чтобы его похороны и могила стали объектами демонстрации активистов антиядерного движения. Опасения разбередить старые раны и оказаться в двусмысленной ситуации удерживали до сих пор представителей американского правительства от участия в мемориальных церемониях. В решении послать официального американского представителя в Хиросиму многие видят подтверждение решимости президента Обамы воплотить его видение мира, избавляющегося от ядерного оружия. Посол Джон Рус заявил о том, что совместное участие в мемориальной церемонии предоставляет возможность продемонстрировать миру готовность к ядерному разоружению. Во имя будущих поколений мы должны действовать вместе, чтобы воплотить мечту о безъядерном мире, заявил посол. Официальная американская позиция относительно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остается неизменной все 65 лет. Она, в принципе, совпадает с трактовкой этих событий американской историографии. Шокирующее разрушение 2 японских городов нанесло японцам столь сильный психологический удар, что они пошли на скорую капитуляцию. Была сохранена жизнь сотен тысяч американских солдат и, возможно, миллионов японцев. Как оценивают историческое появление американских представителей в Хиросиме американские эксперты? С одним из них побеседовал Ян Рунов.
Директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Хотя Соединенные Штаты и Япония были противниками во Второй мировой войне, после войны эти страны стали лидерами свободного демократического мира, союзниками в вопросах безопасности и партнерами в экономике. Ожидаете ли вы, что следующим шагом станет визит президента Обамы в Хиросиму? Если он посетит Хиросиму, это будет расценено всем миром как очень важный шаг. Но я не думаю, что он скажет что-то иное о событиях 65-летней давности, чем говорили президенты Соединенных Штатов до сих пор. Позиция Вашингтона остается неизменной. До бомбардировки японские генералы планировали организовать сопротивление по всей Японии так, как это было на Окинаве, с участием всего населения. Америку иногда обвиняют в том, что атомная бомбардировка не была необходимой. Я думаю, что бомбардировка была необходима, потому что без полной капитуляции в Японии осталась бы военная диктатура, затеявшая войну. Оставить такой режим у власти значило заложить фундамент для новой американо-японской войны в будущем. Напомню, что даже после первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, Япония не капитулировала. Президент Трумэн ждал 3 дня. Потребовалась вторая бомба. Если бы не это, Япония была готова воевать до последнего человека. Атомная бомбардировка заставила правительство пойти на капитуляцию и этим сохранить жизнь десяткам миллионов японцев.
На теме работали корреспонденты «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов и Юрий Жигалкин. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы западных газет пишут о пожарах и о борьбе с пожарами в России, в частности, о запрете на экспорт зерна, введенном со вчерашнего дня премьер-министром России Владимиром Путиным. По просьбе моего коллеги Валентина Барышникова газеты просмотрел обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Общий тон большинства изданий, которые я посмотрел, британских, французских, немецких, испанских, волнует в основном журналистов даже не только непосредственно экологическая катастрофа в России, пожары, жертвы, но то, как экономически это может отразиться на странах Западной Европы. В первую очередь говорят о запрете на экспорт зерна, который вчера ввел премьер-министр России Владимир Путин. С 15 августа этот запрет будет действовать до 31 декабря. Конкретнее, вот британская «Гардиан» сегодня отмечает, что ряд, как она пишет, московских популярных изданий, желтая пресса, спекулирует на такую тему. Не Соединенные ли Штаты каким-то образом виновны в нынешней катастрофе в России? Существует ли вообще пресловутое климатическое оружие? И что, вероятно, российские леса подверглись смертоносному излучению с некой засекреченной американской станцией на Аляске? Ну, «Гардиан» со свойственным тому изданию «Британским юмором», говорит о том, что эта публикация в одной из московских газет вот привлекла действительно, по данным ее корреспондента, всеобщее серьезное внимание. В этой публикации, которую «Гардиан» анализирует, и российское издание называть не будем, говорится о том, что все это могло понадобиться США, чтобы поддержать собственных экспортеров зерна, что в России пшеницы и овес сгорели на полях, засохли посевы подсолнечника, корнеплоды, например, сахарной свеклы, уродились в половину меньше по размеру, чем всегда. Британские ученые вот дают такой прогноз, это тоже публикует его «Гардиан», что в России вместо 100 миллионов тонн зерна, как обычно, в этом году будет произведено 65 миллионов тонн. Британская же Daily Mail пишет, что в Европе цена хлеба складывается далеко не только из стоимости зерна, поэтому вот подорожание зерна на мировом рынке, вероятно, будет незначительным для Европы и для развитых стран. А сильнее всего это может коснуться населения Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии, где цены на хлеб субсидируются государством. Пытаясь экономически анализировать вот этот запрет, который ввел Владимир Путин, эксперты говорят, что выиграют действительно от этого взлета цен США, Аргентина и Австралия. А вот в Канаде и в тех странах ЕС, где тоже традиционно много зерна производится, изобильного урожая не ожидается, но при этом как-то потребителей в Европе это вот не коснется.
Что-нибудь еще пишет западная пресса?
Ну, например, испанская «El País», одна из крупнейших газет, обращает внимание на то, что в Испании существует свой очень большой опыт борьбы и с лесными пожарами, и с тем, как ликвидировать и катастрофу, и экономические последствия. Например, в 2006 году, напоминает «El País», на северо-западе Испании, в Галисии, в Кантабрии были очень сильные лесные пожары, тоже была очень сильная засуха, жара, отсутствие дождей. И тогда в Испании были выработаны, по данным El País, новые, современные, прогрессивные методы как бы рекультивации и восстановления и лесов, и сельскохозяйственных угодий. Эти как бы навыки сейчас испанское правительство, по данным газеты, предложило России.
Обзор зарубежной печати, Александр Гостев. А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Лондоне проходят гастроли Московского Большого театра. В Королевском оперном театре «Ковент Гарден» гастролирует в основном его балетная труппа. Москвичи привезли в Лондон только одну оперу Евгения Онегина Чайковского. Лондонские гастроли открылись балетом Хачатуряна «Спартак», в котором за главную партию исполнил молодой, но уже знаменитый танцовщик Иван Васильев. Английская критика считает, что балеты с его участием стали одним из крупнейших событий лондонского театрального сезона. Из Великобритании корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Во время гастроли балетной труппы Большого театра в Лондоне в 2007 году британская пресса, которая пела дифирамбы Ивану Васильеву, называла его тинейджером, и ему тогда было 18 лет. В этом году выдающийся танцовщик стал по английским меркам совершеннолетним, но и в этом возрасте он оказался самым молодым танцовщиком, когда-либо исполнившим партию «Спартака». Дебют Васильева в Большом театре в 2006 году в партии «Базилия» в Минкусовском «Дон Кихоте» в паре с Натальей Осиповой стал в Москве сенсацией. Эта сенсация повторилась и год спустя в Лондоне. И вот сейчас вновь Васильев танцует в «Дон Кихоте» с той же Осиповой. Все билеты на спектакли с их участием были раскуплены задолго до начала гастролей Большого. Несмотря на молодость, Иван Васильев уже заявил о себе как об одном из крупнейших танцовщиков мирового балета. 4 года работы в Большом театре отмечены для него 4 престижными балетными премиями. В этом году он был удостоен международной балетной премии «Dance Open» в номинации «Мистер Виртуозность». Творческая биография Васильева напоминает сказку о Золушке. Нынешний премьер Большого родился в поселке Тавричанка Приморского края в семье, далекой от балета и искусства вообще. Учился в балетных училищах Днепропетровска и Минска. В Минске его заметил тогдашний худрук балетной труппы Большого Алексей Ратманский и пригласил в Москву. Эта случайность стала судьбоносной, и сейчас Васильеву рукоплещет весь мир.
Рассказывала Наталья Голицына. А вот что сам Иван Васильев говорит о себе и своей головокружительной карьере.
Это начиналось еще, когда мне было 4 года. в городе Днепропетровске. Все начиналось с народных танцев. И то отдавали моего старшего брата тогда, как бы в ансамбль, потому что набор был 6 лет, а мне было 4 года. Но, смотря на то, как вот он идет куда-то, а я стою в старине, меня как-то задело. И поэтому я подстроился к нему, и меня приняли вместе с ним, несмотря на разницу в возрасте. Вот, потом прошел через вот народные танцы, бальные танцы, современные танцы. Вот, и потом в город Днепропетровск приезжал с гастролями Вадим Писарев из Донецка с балетом «Дон Кихот». И посмотрев этот балет уже, я тогда заявил родителям, что хочу заниматься именно вот классическим балетом. Так началась моя балетная маленькая карьерка. Мне было почти 8. Я заявил, что я хочу вот танцевать. До этого смотрел какие-то балеты, но так, чтобы ярко что-то запомнил, вряд ли. После вот Вадима Писарева уже как-то осознал, что да, это круто. Дальше учился вначале в Днепропетровске. Потом как-то началось уже как бы период как бы взросления, развития творческого. Вот съездил на маленький конкурс в Украине. Это послужило толчком перехода в другое учебное заведение. Переехал в Минск учиться специально. Там отучился 4 года, поездил по конкурсам немножко. И вот в Большом театре. Моя карьера началась с Большого театра сразу, потому что в Минске я танцевал, будучи еще студентом. То есть это стажировка была моя, как бы в театре. Вот. А Большой театр, судьба как-то так вот подтолкнула меня. Я вот где-то пытаюсь высматривать где-то что-то хорошее, то, что вот мне нравится. И пытаюсь это как бы воровать, грубо говоря. Вот. То есть брать себе на вооружение. Но вот в то же время пытаюсь вносить что-то свое. То есть какую-то свою изюминку, манеру. Конечно, технично это трудно сделать, потому что все движения сейчас одинаковые. Там, ну, что-то сильнее, что-то более технично. Но вот что-то вот именно в манере, в позировках, что-то пытаюсь искать свое уже.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 августа подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына, был танцовщик Иван Васильев. В Лондоне проходят гастроли Большого театра. Вот так обстояли дела в пятницу 6 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» теперь открыта моя авторская страница, на которой размещены те материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока только...
Обращению политик прилагать фотографии, на которых запечатлены стоянки.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей
среды. Этот закон не имеет под собой никаких оснований.
Они вручили мне небольшой мешочек со словами «Это подарок для вас». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.